Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день Святая Православная Церковь предлагает нашему вниманию притчу о званых на вечерю. В ней говорится о том, что некий царь, уготовав трапезу, пригласил всех званных на вечерю и сказал, что юнцы и тельцы из колены приготовлены, приидите, обедуйте. И всякий, кто внимательно относится к богослужебным текстам, сразу же вспомнит, что слова этой притчи напоминают и слова огласительного слова святого Иоанна Златоуста на первый день святого праздника Пасхи. Там тоже говорится: «Телец за колен, да никто же алчи, все приступите». Но мы прекрасно с вами, дорогие братья и сестры, понимаем, что кто подразумевается под царем? Царь – это царь вселенной и творец всяческих Бог. Он призывает нас к божественной трапезе. Он призывает нас в свое блаженное царство, царство небесное. И он тоже с высоты небесной говорит нам: «Телец, агнец, возлюбленный сын его, из колен на кресте, грехов наших ради и милосердия любви своей ради, к нам, грешным и страждущим». Что от нас требуется? От нашего сердца, от нашего ума, от нашего помышления, от нашей воли требуется только возблагодарить Бога за эту неизреченную милость и смирение, покаяние, припасть к его стопам. Но мы из этой притчи и из нашей повседневной жизни видим, что это совсем бывает не так. И даже то, сколько людей сегодня в воскресный день в нашем храме, это тоже наглядная иллюстрация к сегодняшней притче. Много званых, но мало пришедших на эту трапезу, пришедших по своим, точнее, не пришедшим, по своим делам. Вот мы знаем, дорогие братья и сестры, если что-то случается с нашим единокровным отцом или матерью, как мы со всех ног бежим, как мы заботимся о том, чтобы всячески им помочь. Или даже если наша мать или отец обладают не очень хорошим характером, и у нас тяжелые с ним отношения, но мы все равно, если хотя бы не по любви, то хотя бы по долгу или по угрызениям совести все равно идем к отцу или матери и пытаемся сделать что-то, что в наших силах. Но ведь здесь-то мы имеем дело не с земным отцом. Мы здесь имеем дело с отцом, который всесовершен, всех благ, и которому ничего, по большому счету, от нас не надо. Он вседоволен, и в нем нет никакого недостаточества. Как он сказал в Священном Писании: «Какую жертву принесете мне, сыны человеческие? И да, ем мяса юнча или кровь козлию пью. Принесите мне жертву хваления и благодарения». Вот то малое, что единственное от нас требуется. И вдруг оказывается на поверку, что этого малого человек не может и не хочет воздать тому, кто печется о нем каждый день, каждую минуту и каждую секунду его бытия. У каждого из нас на руках, или у многих, по крайней мере, на руках есть часы. И они нам не для того, чтобы мы не опоздали на какую-то важную встречу, чтобы мы не опоздали на работу, или даже чтобы не опоздали в храм на службу. Секундная, минутная и часовая стрелка наших часов либо приближает нас к Царству Небесному, сокращая дни нашей жизни, либо приближает нас к местам там, тем, где нет Бога, есть места вечного мучения. И вот поэтому, глядя на свои часы, мы должны и помнить об этом звании на небо, о том, что наша временная жизнь – это лишь подготовка к жизни вечной. Господь посылает, как и в этой притче сказано, своих послов, своих гонцов для того, чтобы собрать званных на вечерю. В духовном смысле для верующих, кто это такие, эти послы неба, эти гонцы? Ну, во-первых, это, конечно же, призывающая всех благодать Божия. Мы, те, кто находимся в числе званных, люди, которые являются членами Церкви Христовой, мы должны с вами прекрасно понимать, что не по нашему разуму, не по нашему смышлению мы здесь находимся в храме. Мы званы благодатью Божией. Апостолы так бы и остались бы рыбаками, если бы их не позвал Господь. Как бы сложилась жизнь святителя Филиппа, а тогда еще Федора Колычева, боярина, если не призвал его благодать, если не открылись его сердце, чувства и ум на слова «никто не может служить дом господам Богу и Мамоне». Он, будучи призван, отозвался сердцем своим чистым на эти слова и пошел в Соловецкую обитель. Бог зовет, и от нас требуется открытое сердце, чтобы мы всегда, в каждую минуту своего бытия, этим открытым сердцем шли на зов Божий в каждой конкретной ситуации нашей жизни. Также, кроме призывающей благодати Божией, такими гонцами являются наши ангелы-хранители, которые будут нашу совесть. Как в одной молитве сказано, что «Господи, пошли мне ангела, который является, является вождем, направляющим меня в Царство Небесное». У нас этот ангел-хранитель есть. И главное, не отталкивать его, а слушать веление своей совести, чтобы ангел не стоял вдалеке от нас и плакал о погибели нашей души. Этими вестниками являются и наши небесные покровители, святые, имена, чьих мы носим. Им, при наречении нашего имени, мы вдаемся в попечение. Вот как бы интересный такой случай в Псково-Печорской обители. Один инок возроптал на то, что ему при постриге иноческом дали редкое и, как ему казалось, не очень благозвучное имя – Варух. И он даже пришел в келью старца, бросил клобук и сказал: «Зачем мне нужен такой этот постриг, зачем мне нужно такое имя?» И на что батюшка, даже не говоря каких-то глубоких и высоких слов по поводу того, что ну как же, а где же твое иноческое призвание, а где же твое иноческое послушание, он сказал: «Ворушонок дорогой, ну представь себе, ну постригли бы тебя Сергием, постригли бы тебя Николаем, постригли тебя Александром, в честь Александра Невского там. Но ты на минуту можешь представить, сколько у Александра, у Николая и Сергия этих подопечных? А у Варуха, может быть, ты один на всю Вселенную. Так он тебя на руках носить будет. Потому что ты у него единственное чадо. И ведь действительно так оно и есть. Вот наши святые, они пекутся о нас. Вот только у нас часто их иконка пылится, и пылится, самое главное, наше сердце холодное к молитве к ним. А они только ждут, что мы их призывали, их помощь. Также этими покровителями и гонцами, которые зовут нас в Царство Небесное, являются наши сродники, которые молятся за нас. Праведники молятся за нас из наших родственников. Грешники, которые не сподобились Царству Небесному, если уж не молятся, то хотя бы воздыхают о нас. И мы знаем об этом из притчи о богатом Лазаре. Когда вот этот богач, которому казалось бы в этой жизни, он был занят только самим собой, никто ему был не нужен. Но когда оказался там, на суде Божьем, и узнал, что невозможно для него спасение, потому что он в этой жизни радовался, а Лазарь скорбел, а теперь пришло время Лазарю радоваться, а ему скорбеть, тогда он вздохнул и сказал: «Ну хотя бы пусть пошли Лазаря к моим сродникам, хотя бы они одумаются и начнут жить по Богу. То есть это показывает нам о том, что даже эти, казалось бы, люди злого призволения, и то, встав перед лицом божественной правды, божественного суда, тоже могут воздохнуть о нас. И также, конечно, может быть, еще не менее главными этими гонцами в нашей жизни, послами Божьими являются люди, которые нам Господь посылает в нашей жизни, и обстоятельства, в которых мы живем. И через это каждый своим путем, кто более коротким и скорбным, кто более длинным, каждый своей тропкой через эти обстоятельства и встречи с людьми идет в Царство Небесное. И здесь главное не возроптать на свой путь и не позавидовать путю другого, который, как нам порой наивно кажется, более легкий и более радостный. Потому что нам истинные труды каждого пути каждого из нас неведомы, кто каким путем идет и какими трудами этот путь совершается. И вот мы слышали с вами, что званные не послушали гласа зовущего. Каждый занят своими попечениями, и, как мы знаем, что некоторые послов даже убили. И мы также, вот как мы с вами говорили, мы тоже бываем, если уж не убийцами, то отвергающими и святых покровителей своих, забывая о них, и своих ангелов-хранителей, печали их своими прегрешениями, и забывая поминать и молиться, и просить помощи у наших сродников, ушедших от нас. И ропща на тот путь и на тех людей, которым нам в жизни посылает Господь. И что тогда сотворяет Господь? Как нам сказано, что Он град этих людей сжег. И вот мы знаем, что и в жизни, и нашей страны, и каждого из нас вот, встречаются такие ситуации. Сжег Господь и послал многие скорби Руси, когда она была раздираема междоусобными бранями русских князей. Когда они спорили друг с другом, когда они даже в Божьем деле, в строительстве храмов, спорили, соревновались друг с другом, кто красивее построит храм, как будто в этом тщеславии они могли угодить Богу. И вот за это неисполнение воли Божией, заповедей Божией, Господь пожег землю русскую монголо-татарским нашествием. И уже потом, в этом огне и в этом пламени испытаний и искушений, Русь в покаянии вымолила вот это процветание 15-16 века, которое в том числе и породило великий плод русского монашества, вот рассвет которого как раз приходил на эти века. Русь также, отвергая заповеди Божьи, уже не Русь, а Россия, отвергая заповеди Божьи очень часто, особенно в своих высших слоях, также стремилась к земным попечениям. Она с радостью восприняла мысль о том, что еще немного, и Россия до 17 года, если бы не революция, стала бы одной из богатейших стран Европы. Но не нужно было это Господу, потому что это сочеталось с отступлением от Бога. И мы читаем многочисленные свидетельства, что тогда происходило, в том числе и в церковной жизни. Насколько ушли русские люди, особенно в верхних слоях, от богопочитания. И опять же, революцией, переворотом 17-го года, Господь пожег этот град российский в его чисто плотских и телесных устремлениях. И уже опять снова в покаянии и молитве Россия родила сон новомучеников и исповедников российских. И дай нам Бог, чтобы и мы сейчас также, пусть живем тяжело и небогато, но чтобы в нашей мысли не стала подавляющей та мысль о том, что как бы нам получше, послаще пожить, а как, может быть, наоборот, в этих скорбных обстоятельствах не повторить ошибок наших предков и сказать: «Да, Господи, может быть, Ты нам не даешь во всем все то, что нам бы хотелось бы чисто телесно. Но и дай нам не отступиться в главном, не отступиться от пути к Тебе в Царствие Небесное. И мы слышали о том, что когда царь увидел, что званые не были готовы, он тогда сказал: «Идите на распутье и пригласите всех». И сказано: «И собрались на вечерю и добрые, и злые». И возникает вопрос: а как это? Как это на вечере собрались и добрые, и злые? Ну, добрые – понятно. А злые-то что там делали? Во-первых, добрые, они получили утешение и награду за то, что они следовали Божьему закону и Божьим заповедям. А злые? А злые для того, чтобы, оказавшись на трапезе этих добрых и оказавшись, самое главное, на трапезе доброго и любвеобильного царя, устыдились бы своей злобы. Видя эти добрые примеры, может быть, тоже их жестокое сердце умягчилось бы, и они пролили бы слезы покаяния, и познали бы, что они на этой трапезе оказались ни за что, а только лишь по одной любви и милости Царя Небесного. И, во-вторых, еще потому Господь нам показывает этот пример о том, что на трапезе собрались и добрые, и злые, что Он нам показывает: не суди человек прежде времени о жизни и плоде жизни тех или иных людей, потому что ин суд Божий и ин суд человеческий. Кто был разбойник благоразумный? Злой? Правильно, злой. А кем стал при последних часах своей жизни? Первым, кто вошел в рай. Злой был по суждению книжников и фарисеев блудница, но помазала елеем стопы Господней и отирала волосами головы своей. Или как один Божий человек перед самой своей кончиной, ему было открыто, он на короткое мгновение оказался там, наверху, и сидел и все время повторял: «Все не так, все не так, все не так». И рядом находящие с ним люди, которые ему прислуживали, говорили: «Батюшка, батюшка, что не так-то, что не так-то?» «Да все не так, как я представлял». И вот мы тоже часто очень рисуем себе какие-то картинки, вот, или сами, как некие распорядители этой вечери Божией, распределяем всех, сортируем людей. Этот обязательно будет Царством Небесным, этот непременно будет в аду. Но как нам многие угодники Божии говорили, что мы очень легко можем ошибиться, мы можем, если вдруг нас Господь сподобит оказаться в Царстве Небесном, мы вдруг удивимся, что там не увидим тех, кого здесь, по нашему человеческому суду, считали, что там обязательно окажутся. И вдруг там не окажутся те, кто по нашему человеческому суду, казалось бы, должны были быть там. Поэтому это не случайно, мы практически каждую их теню завершаем одним и тем же прошением. Сами себе, друг друга, не своим суждением, не своим мыслям, не своим определением, а Христу Богу, Его суждением предадим. И дальше хозяин, оглядывая собравшихся на вечере, вдруг увидел человека, не облаченного в брачную одежду. Вот вы, наверное, дорогие братья и сестры, помните фильм «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова. И помните, там как герой Евгения Леонова, который пришел также на поминки своего фронтового друга, он прибежал буквально с работы, еще не успевшись толком переодеться, пришел в простой одежде. И прислужница за этой трапезой поминальной почла его по этой одежде за водителя и накормила его на кухне, хотя это был один из ближайших друзей. Как в народе говорят, по одежке встречают, по уму провожают. И мы помним, что были времена, когда для разного места у людей была разная одежда. Одно было, когда человек шел, находился дома, другое одеяние было, когда он шел в гости или на какой-то юбилей, еще было одеяние, когда он шел в театр. то всему отдавалось должное значение. И только в наше время мы дожили до того, когда человек в одном одеянии может прийти в театр, на пляж, и в храм, и в магазин. И это о многом говорит. Это говорит о том, что у человека стерлись приоритеты, что он уже стал до мозга костей земным и думает о земном. Мы забыли те времена, когда даже для детей шили специальные костюмчики для причастия. Если на ребенка этот костюмчик одевали, он знал, что его ведут в храм причащать. Он уже в нем не пойдет копаться в песочнице. Мелочь? Нет. Мы же ведь тоже служим не в рубашках и в штанишках, а в облачениях. Хотя в миру мы тоже, или там в келье, там священник носит обычную одежду. Но всему свое место и свое, даже через внешнее, дается почтение. Вот так же и здесь. Человек, который пришел не один в брачную одежду, мало того, что он, будучи, может, там, ни за что был приглашен, просто по одной милости, он еще посчитал, что «а что тут такое? А что я тебе еще, царь, должен? Ты позвал, я пришел». Вот чтобы и у нас тоже не было вот это желание спастись за просто так. Чтобы мы не спекулировали Божью любовью. Ведь как, ведь кто на вечер любви собирается, даже обычно в жизни нашей, на самую такую сокровенную вечер или встречу, обычно собираются люди, которые любят друг друга, для которых эта вечеря – возможность поговорить по душам. Вот и Господь призывает на эту вечер поговорить по душам, чтобы мы открыли Ему свою душу. Он себя открыл уже, ну, больше некуда. Он кровь свою за нас пролиял. А мы все ходим такими затворенными сундуками, вот носим все себе и думаем только о себе. И считаем, что, Господи, спаси нас за так, люби нас такими, какие мы есть. Не считая, что да, и святые угодники Божии, которые понесли великие труды и великие подвиги, они понимали, что не этими подвигами они спасались. Эти подвиги были всего лишь как ответ на любовь Божию. Вот как мы поем кандак преподобному Семисватию Герману. «Христовой любовью уязвившийся преподобный и того крест на рамов земши». Вот когда у них любовь Божья для них стала язва, когда они чувствовали, что они обязательно должны на эту любовь чем-то ответить. Вот как ответ пошли эти подвиги, а не сами по себе их ценность. Но они нужны для того, чтобы показать Господу, что да, мы хотим быть с тобой, мы хотим как-то себя поблагодарить. Потому что вот эта брачная одежда, которую ждал царь, это есть одежда смирения и любви. Аминь.